уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 января. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни» и наш гость Павел Салин, директор Центра политологических исследований в финансовом университете. Павел Борисович, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Вот с чего предлагаю начать. Обвинение Владимира Зеленского в адрес Советского Союза оскорбительное не только для россиян, но и для всех жителей СНГ. Это РБК цитирует Кремль. Президент Украины накануне говорил всего лишь, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов. Или он что-то большее сказал?
Не, ну он, естественно, сказал что-то большее, потому что следует понимать, что все заявления о Второй мировой войне, там, о том, кто виноват, что прочее, вот все заявления, которые идут последние несколько месяцев по Второй мировой войне, что из Москвы, что из Киева, что из Варшавы, там, из других столиц, они все лежат не в контексте там, любви к истории или там, к выяснению какой-то исторической правды, они все лежат в контексте реальной геополитики, они всегда лежали в контексте реальной геополитики. Только если предыдущие там 10-15 лет, вот те 10-15 лет, которые власть, российская власть активно апеллирует к наследию в Второй мировой войне России, там, Советского Союза, этот контекст, он носил несколько отдаленный характер, то есть, грубо говоря, мы, смотрите, спасли, что российская власть заявляла, мы спасли Европу от фашизма, признавайте нашу роль в мировом устройстве, по крайней мере, там, в европейском устройстве сейчас, там, в устройстве евроатлантической цивилизации, так скажем. Признавайте нашу роль. Но это было последние 15 лет. А сейчас эти претензии, там, циркулируют очень активные слухи, и, самое главное, косвенные факты, все как один подтверждают эти слухи. Там, и там мне в октябре это смотрелось там полным, там, мягко говоря, преувеличением, сейчас это уже так не смотрится, что Москва в ближайшие несколько месяцев будет активно подкреплять эти свои претензии на активное участие в европейской политике и в политике на постсоветском пространстве активными шагами. Но она уже подкрепляет. Мы видим, что с Лукашенко происходит, ну, в смысле, по белорусскому направлению, по украинскому направлению, просто это не так заметно. И заявление господина Зеленского, да, это вот вы, с чего мы начали разговор, спросили, имел он в виду что-то еще. Да, он имел в виду что-то еще. Он сказал, я пока не принял еще решение о том, чтобы сближаться с Россией настолько, насколько от меня ожидает Москва и насколько от меня ожидали во время встречи 9 декабря. Вот именно это он и сказал, если читать между строк.
То есть я просто хотел чуть поподробнее, чтобы вы объяснили вот эту историю. Ведь Зеленский и польские власти, они говорят о начале войны. Да. А мы, когда им возражаем, говорим, но мы же освободили вас от фашистов.
Ну, совершенно верно. Здесь каждая из сторон трактует объективно историческое событие.
Но они не отрицают вроде как, что...
Они этого не отрицают. Они, понимаете, если бы дело стояло только вот в признании заслуг советского... Если бы дело заключалось только в признании заслуг СССР в борьбе с нацизмом в середине 20 века, вот все бы западные страны признали бы все и забыли. Да, но речь-то идет о несколько большем. Речь идет о том, что если признать, скажем, ту позицию, которую заявляет Москва, то, соответственно, Москва, она будет свои ближайшие внешнеполитические шаги вот подкреплять как раз этим признанием.
Москве важно быть безоговорочным победителем.
Москве важно быть безоговорочным победителем тогда, чтобы диктовать свои условия сейчас.
Да? Президент Германии в эти минуты Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает от манипулирования истории и ее использования в качестве политического оружия. Он сегодня выступал в германском Бундестаге в связи с 75-летием освобождения Красной Армии концлагеря Освенцим. Это были немцы, это делали они. Точно так же мы должны препятствовать ситуации, когда памятью манипулируют.
Ну, здесь вот чем хороша позиция немецкого президента, потому что он президент. А Германия, это премьерская, понимаете, республика, там главный премьер. Поэтому президент немецкий, это, скажем, не практикующий политик. Он может себе позволить выступать в позиции объективного историка. Он фактически объективное историческое заявление сделал. А практикующие политики, они трактуют историю так, как им выгодно с точки зрения реализации их планов. Поэтому там у Польши Зеленского позиция одна, у Москвы позиция вторая, у Германии, у премьер-министра Германии позиция третья. Она, естественно, всего такой роли, которую сыграла Германия, там молчит особо, но у нее там третья позиция, у французов четвертая, у американцев пятая, а вот немецкому президенту хорошо, он может выступать как историк абсолютно объективно.
Насколько прав 812, который пишет, что в результате вот этих политических обсуждений, а не исторических, получается, что развязали войну в Советском Союзе, а Освенцим освобождали Соединенные Штаты?
Ну, знаете, здесь можно какие угодно факты притянуть, да, реальность, она всегда сложнее, она состоит из мозаики разных цветов. Вопрос в том, какой цвет и какой кусочек вытаскивает на свет в данный конкретный момент, и насколько он сверкает на солнце. Поэтому любые, в принципе, трактовки, если они раздуваются СМИ, они чисто гипотетически возможны. Вопрос в том, какие политические шаги, опираясь на эти трактовки, стороны будут предпринимать? В этом большой вопрос. И еще один вопрос, да, извините, просто
да,
вот, конечно. Когда так играли стороны мышцами, не в 1939 году, потому что в 1939 году были настроены на войну стороны, да, а в 1914 году, когда войны никто не хотел, когда все хотели решить чисто за счет чисто политического давления свои проблемы, все играли на повышение, никто не хотел войны. В итоге втянулись в эту эскалацию напряженности, не могли отступить, те мобилизацию объявили, эту мобилизацию объявили, а уже обратно не отыграешь, и в итоге что получили? Развалилось 4 империи. Немецкая, австро-германская, российская и турецкая. Но, вот как бы игра мышцами сейчас опять к подобным событиям не привела.
Но теперь-то эта игра мышцами уже с учетом урока, полученного 100 лет назад.
Да вот такое ощущение, что не с учетом. Вот все больше и больше. Учитывали где-то до лета прошлого года. То, что наблюдается последние полгода, такое ощущение, что все стороны думают, что они контролируют процесс, они могут остановиться. Кстати, по поведению военных со всех сторон, видно, что вот они понимают, к чему это может привести. И, кстати, и американских военных в Сирии, которые там несколько раз спасали ситуацию от прямого столкновения там с теми же российскими военными, и поведение российских военных, потому что военные, несмотря на то, что мы живем в мирное время, у нас очень много конфликтов.
Воевать-то им, если что.
Да, во-первых, воевать им, а самое главное, они все, и американские военные, и российские военные, военные других стран, они последние десятилетия все-таки участвовали в конфликте. Они знают, что такое война, как она легко может начаться. И как ни странно звучит, что вроде считаешь, что генерал, прежде всего, в подобных войнах заинтересованы, чтобы звезд побольше получить. Именно они пока в последние годы и последние полгода выступают сдерживающим фактором. А вот политики эти уроки, может быть, они там в голове держат какие-то цифры, факты, но психологически они вот всю тонкость, всю грань этой ситуации не чувствуют.
То, что предлагал Путин по поводу саммита тех, кто входит в Совет Безопасности ООН, разве это не признание того, что он понимает сложность ситуации?
Он понимает сложность ситуации, понимаете? Этот саммит должен зафиксировать новое устройство, там, новый порядок, ну, не во всем мире, а, по крайней мере, на постсоветском пространстве и в Европе, которого еще нет. Да, это саммит с прицелом на будущее. Предложения сделали сейчас, потом какие-то шаги будут предприниматься в ближайшие несколько месяцев, какие мы увидим, все ли там будут предприниматься, которые запланированы или не все, пойдет ли все по сценарию или не пойдет. А потом уже, если, как планирует Москва, все пройдет по сценарию, все будет хорошо, не будет ни в коем случае никакого повторения 2014 года даже близко, этот саммит, он должен зафиксировать новый статус-кво, которого сейчас нет. Москва, вот Владимир Путин, когда предлагает провести этот саммит, он предлагает провести его не по ситуации сейчас, когда он делает предложение, а по той ситуации,
тогда,
которая,
когда
как он рассчитывает, сформируется,
ну да,
сформируется к лету этого года.
45-й уверен, что НАТО фактически развалилось, и не выведет ли это слабость, активизацию России по поглощению Украины и Белоруссии? Можно ли говорить о том, что НАТО похоже на развалившееся?
Нет, вы понимаете, вопрос в том, что НАТО к Беларуси и Украине не имеет никакого отношения, ни формального, ни неформального, ни даже неформального. Вот. НАТО имеет отношение к Прибалтике, потому что прибалтийские страны являются членами НАТО. И НАТО объявило сейчас учение, достаточно самое масштабное за 30 лет, за весь постсоветский период, с момента развала организации Варшавского договора в начале апреля в том числе и в Прибалтике, там по всей Европе, в том числе и Прибалтике. Вот вопрос, приведут ли эти учения к чему-то, или будут они проходить в контексте каких-то событий, и как себя покажет НАТО, если оно будет себя показывать в контексте всего этого, вот вопрос остается открытым. А сюжетная линия по Украине и Беларуси, она к НАТО не имеет практически никакого отношения.
Подождите, но в целом к ситуации она имеет отношение?
В целом имеет ситуация. Если, грубо говоря, Москве удастся достичь тех результатов, которые она запланировала, сначала там приоритетность нет, там, условно говоря, на украинском направлении, потом это сломит сопротивление Белоруссии, тогда можно будет и уже подумать, действительно ли НАТО, не является ли НАТО такой, как сейчас можно говорить, фейковой структурой, которая только бряцает мышцами, а на самом деле не может защитить там своих союзников в той же Прибалтике. Да, для этого должны произойти позитивные для Москвы подвижки на белорусском-украинском направлении. Это взаимосвязано, но напрямую к НАТО это отношение не имеет.
Развитие ситуации и на белорусском, и на украинском направлении говорит о том, что такие подвижки возможны?
Да, такие подвижки возможны. В Москве, судя по всему, уверены, что им удастся так или иначе продавить Лукашенко, стимулировать создание реального союзного государства, которое задумалось в 99-м году, а не то, что сейчас существует. Есть уверенность, что так или иначе удастся продавить Зеленского, потому что олигархи украинские согласились еще к осени прошлого года. И интервью, по-моему, октябрьское Коломойского «Нью-Йорк Таймс», которые восприняли как-то как некоторую отвязность, там спрашивали даже, а не Коломойский перед этим не поддал, извините, да, когда он говорит, что мы от России 100 миллиардов получим. Это на самом деле констатация в несколько такой эпатажной форме той позиции, которую занимает украинский олигархат. А украинский олигархат имеет определяющее влияние на украинскую политику. Вот почему Коломойский не до конца следует этой позиции, вопрос открыт. Там американцы как-то подсуетились или есть еще какие-то соображения. Вообще-то, по-хорошему, Коломойский должен был зафиксировать те позиции, которые... Точнее, прошу прощения, Зеленский должен был зафиксировать те позиции, которые в своем интервью объявил, заявил Коломойский еще 9 декабря по итогам встречи. Этого не произошло. Вот почему он там как-то пытается делать такие заявления и по роли России во Второй мировой войне? Почему? Вопрос открыт.
Возвращаясь как раз ко Второй мировой войне, Юстас пишет... Учитывая то, что мы говорили в эфире, то есть США и Великобритания, пишет он, в начале войны поддерживали агрессора в лице Сталина.
Ну, знаете, и здесь нужно выбирать правильный дискурс, да, и уж если мы поговорим, все-таки, наверное, ближе нужно придерживаться точки зрения, которой придерживается немецкий президент. А если мы говорим, что неважно, там, кого поддерживали там, США, Великобритания, но мы называем Сталина агрессором, да, значит, мы уже не возвышаемся над ситуацией, не пытаемся ее анализировать, а принимаем точку зрения другой стороны, даже не Москвы, а другой стороны. Поэтому здесь на уровне дискурса не уверен, что Сталина можно называть агрессором. Сталин был политик, который жесткими методами проводил национальные интересы так, как он их себе представлял. Примерно то же самое, но имеется в виду не с точки зрения инструментария, а с точки зрения жесткости, делают сейчас российские власти и намерены делать в ближайшие месяцы.
Ну и надо еще разобраться с датами, когда начали Соединенные Штаты Америки и Великобритания поддерживать Сталина в этой истории.
Ну да, там и как они, история со Вторым фронтом, она известна, сколько там сотен тысяч, миллионов жизней это стоило Советскому Союзу, что они Второй фронт не в 42-м, а в 44-м открыли. А если бы они не открыли в 44-м, то, извините, может быть, и не было бы Европы, разделенной надвое, а была вся Европа сталинская.
255-й пишет, то есть, учитывая, что происходит сейчас на белорусском и украинском направлении, можно ожидать, что Белоруссия и Украина окажутся в НАТО в 20-м или 21-м году?
Нет, наоборот. Есть расчет, что они окажутся гораздо дальше от НАТО, чем они находятся сейчас, даже не имея реальных планов и реальных шансов на вступление к НАТО. Есть планы, что они окажутся в концу 2020 даже года гораздо ближе к России, чем они находятся сейчас. И ни в коем случае не гораздо ближе к НАТО.
Но смотрите, какая история. Если мы говорим о том, что высока вероятность, что Белоруссия и Украина окажутся намного ближе к России, чем сейчас,
да.
то ведь что-то нужно будет делать с элитами этих стран, к которым вот сейчас мы относимся, мягко говоря, критично.
Вот хороший, хороший очень вопрос вы задали про элиты. Дело в том, что на Украине-то элиты, они самодостаточны, примерно как в 90-е годы, бизнес-элиты, имеется в виду, в России были. Так с ними уже договорились, с ними действительно договорилась уже Москва. Вопрос, что Зеленский, вот этот вот, Зеленский, который выступает здесь, прокладка какой-то, он какую-то слишком самостоятельную игру повел. А что касается Белоруссии, то там элит как таковой, нету, их Лукашенко все подстриг. Да, элиты — это игроки, которые, может быть, не публичные, но они принимают самостоятельные решения, умеют их реализовывать. В Беларуси таких элит нет. Там есть только батька, вот только Александр Григорьевич Лукашенко, и все. На Украине есть такие элиты, в Беларуси их нет. Поэтому интересы украинских элит уже учтены, а интересы белорусских элит, ну, там по остаточному принципу намерен, наверное, учитывать. К тому же, с точки зрения, там, скажем, материального статуса и свободы, с способностью свободно распоряжаться материальными ресурсами, в том числе и неформально, российские элиты, несмотря на все закручивание гаек, в этом гораздо более свободны, чем элиты белорусские. Поэтому белорусские элиты на Россию-то посматривают, я бы не сказал, что уж с большим опасением.
Скажите, вот вся эта история, с вашей точки зрения, она каким образом будет учитываться в развитии внутриполитической ситуации в России?
Ну, как она уже, такое развитие внешнеполитической
но
ситуации...
Но это как-то связано с тем, что уже, у нас
да,
происходит.
Да, да, уже заложено в прогнозе развития внутриполитической ситуации. Есть расчет, что вот эти вот все интеграционные процессы, после того, как их удастся запустить, там, разморозить, запустить, они фактически создадут эффект Крыма-2. То есть будет такой же эффект общественной поддержки, как в 2014 году, когда рейтинги власти взлетели до небес и долгое время держались. Ну, может быть, расчет не на то, что они там 3 года будут держаться, 2,5, как было в 2014, 2015, 2016 годах, там к концу 2016 уже все пошло на спад. Но есть расчет, что на год. И как раз в течение этого года будут проводиться и поправки в Конституцию, причем они могут быть не только ограничиваться теми, которые внес президент, а может быть что-то еще.
Погодите, значит, этих побед мы ожидаем уже в ближайшее время. Напомню, да, что голосование по поправкам планируют...
По поправкам, которые внес президент.
Да.
Да, а может быть еще мы какие-то поправки планируем? Может быть. Да, вот я к тому, что...
То есть не настолько что... все быстро
да,
может
настолько.
Развиваться.
А про победы первые, да, действительно, первые победы, они, если при, в самом оптимистичном сценарии, по самому оптимистичному сценарию, который существует, они должны быть уже, условно говоря, к 1 апреля. Не очень хорошая дата, но к 1 апреля. Именно поэтому на 12 апреля предварительно намечено голосование вот по этим поправкам. Там, правда, есть еще одна символическая дата, я только недавно узнал, но с учетом мышления российской элиты, вот ее силовой часть, которая сейчас принимает решение, мне не кажется это простым совпадением. 12 апреля 1978 года вступила в действие Конституция РСФСР. А российские элиты, нынешняя их силовая часть, как раз на опыт позднего Советского Союза ориентируется. Поэтому вот я когда узнал, мне сначала пока вот это, думал, что совпадение, а потом подумал, нет, знаете, не совсем это совпадение, что на 12 апреля предварительно назначили голосование.
Так, Юстас пишет, возвращая нас опять к спору по поводу того, что начиналось в 1939 году, Второй мировой войну. Британия уже в первый день начала войны, выступила на стороне Советского Союза. Юстас, вы не забывайте, есть Вторая мировая и Великая Отечественная да. война. И Британия выступила на стороне Советского Союза 22 июня 41-го.
Да, она выступила 22 июня 41-го. Знаете,
а обсуждаются события 39-го?
Ну, обсуждаются события 39-го. В 39-м году никто не знал, что события будут развиваться таким образом. Сейчас, конечно, это только, там, скажем, спекуляции. Даже историки, которые глубоко в проблему погружены, они не могут точно сказать. Но далеко не факт, что там Сталин планировал, ну, скажем, выходить куда-то за пределы Польши. Вот. Поэтому то, что было в 39-м, и то, что случилось в 41-м, это две большие разницы. И это, естественно, кардинально поменяло стратегию советских вождей.
812-й возвращает к этому возможному голосованию. Не будем называть это референдумом, тем более, что
это
нам
плебисцит.
Неоднократно
лучше всего
сказали.
Это называть плебисцит, потому что голосование — это выборы, референдум — это все-таки процедура по закону о референдуме, она у нас не запущена. Плебисцит.
Так вот, этот плебисцит, который, с одной стороны, как нам теперь говорят те, кто работает над поправками в Конституцию, содержит в себя до 100 поправок, угу. или, может быть, даже больше, а с другой стороны, будет называться плебисцитом о поправке. Угу. Вот насколько это действительно будет решением граждан по поводу того, что предлагается?
Ну, как понять решением граждан? Предполагается обеспечить очень приличную явку. Губернаторы этим будут заниматься. Наверное, поэтому губернаторские отставки сейчас опять заморожены. Только вот одного бедного губернатора, если мы о нем еще будет время поговорить, там подробно
разберем. Вы говорите про главу Чувашии?
Да, ну, бедного, в кавычках, да. Да, там его выбрали в качестве мальчика для битья. А пока губернаторов, вот для них тестом будет как раз это голосование, этот плебисцит. Да, население предполагает, полагается, что оно должно легитимировать вот эти вот поправки, которые предложил президент. Будут ли там еще поправки, будут ли они в этом пакете? Большой вопрос, потому что, заметьте, какая странная ситуация разворачивается вокруг рабочей группы. То есть ее очень быстро создали, с места в карьер. Потом что-то числа это 19-20 после того, как Владимир Путин вернулся из Германии с этой ливийской конференции, что-то поменялось. Ее деятельность практически заморозили несколько дней ни слуху, ни духу. Поправки оперативно внесли в том виде и быстро приняли в Госдуме. Эту комиссию, над ней ее стали подкалывать, а зачем же вас так быстро собирали? В итоге они нашли красивый выход с этой преамбулой. Да, то есть вроде как бы нет отмашки менять что-то по существу в президентских поправках, уже нет отмашки такой. Ну вот, и сами они поменять ничего не могут, нет политического решения, и в то же время нужно как-то демонстрировать свою активность. И вот нашли красивый юридический выход. Есть преамбула, из ее изменения юридически никак не отрегулировано. У нас четко отрегулированы изменения только со статьей Конституции, там глава 1-2 через референдум, все остальное через федеральный конституционный закон, с одобрением потом региональными парламентами. И вот сейчас кто во что гораздо, ты преамбулы, кто-то там культуру давайте внесем, кто-то роль Советского Союза.
Как раз вопрос по поводу этой преамбулы, когда нам предлагают в преамбуле записать много чего интересного, а это что-то изменит?
Знаете, по большому счету у нас же и Конституция формально прямого действия, но она, извините, вот взять ту же норму, которую предложил президент о том, что не имеет международное законодательство приоритета на территории Российской Федерации. Да, у нас прямо зафиксировано в статье 15 Конституции, что имеют. Но есть позиция
Конституционного суда. Которую, кстати, не собираются пересматривать.
Ее не собираются пересматривать, вносят поправки в 79-ю статью Конституции. Возникает юридическая коллизия, потому что статья 15 говорит одно, статья 79 говорит другое. Иерархии статей у нас в Конституции нет, то есть нельзя сказать, что 15-я статья главнее 79-й или 79-й главнее 15-й. Две противоречащие нормы, в итоге власть будет применять ту, которая сочтет нужной, естественно, 79-ю. Но самое главное, у нас 15-я статья де-факто не действует уже 3 года, есть позиция Конституционного суда, что нет. Ну, фактически, позиция Конституционного суда, она ту, которую он придерживался, она в законе проекта.
Что 15-я статья работает, но по каждому случаю мы принимаем особое решение.
Поэтому, знаете, уж если у нас напрямую прямо не работают статьи Конституции, которые самой Конституции напишут, а не прямого действия, то что изменится от того, что поменяется преамбула? Поэтому все туда, и вот члены рабочей группы пытаются свои эти предложения внести, потому что, с одной стороны, вроде бы будет галочка, хоп, мы работали не зря, а с другой стороны, это даже чисто гипотетически ни на что не повлияет.
235-й, а вдруг случится невозможное, и население не станет голосовать за эту поправку?
Ну, во-первых, знаете, не хочу напоминать эту циничную фразу, если уж говорить по Второй мировой, того же товарища Сталина, про то, как проголосуют, это то, как посчитают, во-первых. А во-вторых, с учетом той кампании, массовой пиар-кампании, которая запланирована, с учетом того ресурса, в том числе административного, который планируется привлечь там
губернатора... Нет, хорошие предложения же будут.
Какие-то... Да, и пиар-кампанию, мы про что говорим, как будут эти поправки-то протаскивать? Люди же особо не понимают суть этих поправок. Им будут в качестве паровоза предъявлять эти поправки социальные. Для чего внесли. По большому счету, они все есть в законодательстве, а то, чего нет, примите на уровень федерального закона, и все, и зачем? Вот эти вот МРОТ равен прожиточному минимуму, индексация пенсии, а потом выясняешь, что рабочим пенсионерам не будет никакой индексации, рабочим пенсионерам. Да, ну зачем
это
все делать?
Это может быть и будет, но это предусмотрено отдельным законодательством.
Да, отдельным законодательством сейчас, в общем, и предусмотрено, да. То есть эти социальные поправки, они как раз вносились для того, чтобы выступить паровозом в пиар-компании. Вот с учетом этой пиар-компании, которая будет вестись очень интенсивно, сейчас пошли сливы в интернете, что там всем лидерам общественного мнения уже поступают предложения это все пиарить. С учетом ресурсов, в том числе административного, которые напрягут. Ну, знаете, не уверен, что у нас общественное сознание так быстро и кардинально изменится в течение ближайших полутора месяцев, что население не придет голосовать. Хоть кто-то придет и проголосует, это будет не 1%, а гораздо
если
больше.
Если мы говорим об этом, есть же ведь довольно распространенный взгляд у некоторых граждан, что ситуация крайне плохая, и люди не могут на это пойти по своей воле.
Ну, как понять, по своей воле? Насильно их за руку никто вести не будет, а как у нас умеют мобилизовывать электорат, знаете, у нас протестное голосование уже давно на выборах проявляется, люди давно недовольны, но уровень недовольства высокий был осенью 2019 года, а на губернаторских выборах ни одного второго тура, значит, умеют обеспечить результат.
То есть это не уровень недовольства, а профессионализм тех, кто...
Профессионализм тех, и еще просто не дошло все до критической точки. Люди просто не видят причинно-следственной связи между изменениями, которые вносятся в Конституцию, точнее, тем, как они вносятся, и, возможно, негативными последствиями, которые наступят. Они почувствуют это на себе, но позже, после того, как проголосуют.
Павел Цалин, директор Центра политологических исследований в финансовом университете. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Среда, 29 января. Программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Павел Цалин. Он директор Центра политологических исследований в финансовом университете. Это прямой эфир. Работает СМС-портал. Можно через Телеграм писать. Можно звонить. 7373-948. Код города 495. Это вы заговорили перед новостями. Вы говорите, потом они поймут.
Ну,
теперь да. Наблюдатели, русские инженеры, другие. А поподробнее можно? Чтобы вот не потом, а прямо сейчас.
Ну, прямо сейчас. А в том-то и дело, вот у вас в заставке говорится, там, они умные парни, могут прогнозировать, все прочее. Есть планы, да, которые власть намерена реализовывать. А как это все будет реализовываться, понимаете? Вот, допустим, в 2014 году, сейчас в ближайшие месяцы, в ближайшие, там, два месяца, будет в игру вводиться очень много переменных. И во внешнеполитическом направлении, и на внешнеполитическом направлении, и в меньшей степени во внутренней политике. Во внутренней политике это, скорее, будет, там, лето-осень. Вот в 2014 году, вообще-то, была полная уверенность у власти, что события на Украине приведут, я имею в виду уже после того, как были запущены эти события на Востоке, как контрмера против переворота в Киеве, что эти события на востоке Украины, в Донбассе и в других регионах, как минимум, приведут к тому, что появится сухопутный коридор в Крым. К этому готовились. Но это уже не произошло, а там на 100% все было рассчитано, и к этому действительно, вот если посмотреть было на выкладке, вот реально должно это было все привести. Этого не произошло. Там в 2017 году были другие планы, они тоже не были реализованы там не по украинскому направлению, а условно скажем, по прибалтийскому направлению. Поэтому, а сейчас гораздо больше переменных, сейчас не только Украина, сейчас еще Белоруссия, сейчас еще Прибалтика, и внутри страны, извините, не такой патриотический подъем, как был в 2014 году, и даже остатки его были в 2017 году. Поэтому к чему это все может привести, да, допустим...
То есть негативность в непредсказуемости.
Да, ну вот смотрите, вот допустим, такой полуфантастический сценарий. Я не знаю, что конкретно там власть запланирована по шагам, но, допустим, такой сценарий. Зеленский соглашается на сильную, такую серьезную интеграцию с Москвой. Не на союзное государство, а, скажем, по принципу аффилированного какого-то государства, а-ля Великое княжество Финляндское в Российской империи. То есть абсолютная автономия во внутренней политике и полное передоверие Москве политике внешней. С олигархами все договорено. Они довольны, их обещали там, отрезать им кусочки от российского рынка, от общего рынка, там еще Казахстан на кону, центральноазиатский рынок. Вот. И тут выступают, в ход вступают националисты, которых подталкивают к этому американцы. Не Трамп, да, а вот американские элиты, которые очень не любят нынешний российский политический режим. Но в итоге там пытаются Зеленскому устроить... Второй Майдан, украинские националисты при поддержке американских элит. Россия, естественно, он обращается за, как законно избранный президент, за помощью, которую оказывает Россия. Да? А украинские националисты мобилизуют очень серьезный человеческий ресурс. И к чему это приводит? Уже отпускников просто не хватит. Ну вот. И к чему это может внутри России привести? Да? Вот, допустим, мобилизация, резервисты и прочее. Это вот такой полуфантастический сценарий.
Понятно.
Готово ли российское население к такому сценарию? А такой сценарий, он хоть и полуфантастическим выглядит, но, знаете, в принципе, он может реализоваться.
Вы сказали, что какие-то серьезные изменения во внутренней политике можно ожидать во второй половине года.
Ну да, если они в любом случае запланированы, просто они запланированы в контексте того, что во внешней политике удастся реализовать все или почти все, и они будут проходить на волне Крыма-2, на волне общественной эйфории, и там будут, возможно, будут внесены более серьезные изменения в Конституцию, власть станет более консолидированной, и ее такая поддержка будет такова, что Владимир Путин, в принципе, может минимизировать свою публичную деятельность.
Вы видите, это календарно так должно выглядеть, а до мая... Происходят некие внутренние изменения,
которые... Нет, до мая внешнеполитические изменения.
Ну, мы же
Конституция... ну и Конституция, да, вот это, да. Это...
Вот, потом некие внешние изменения, а потом новые внутренние.
Параллельно, внешние и внутренние параллельно, скажем, к маю, потому что уже 9 мая это должен быть парад победы не только Советского Союза, но и лично Владимира Путина, который одержал внешнеполитические победы. И те гости, которые будут присутствовать на трибуне, там, в частности, французский лидер, они своим присутствием должны эти победы признать де-факто внешнеполитические. Ну вот, одновременно изменения во внутренней политике, а дальше там уже пойдет уже конкретный транзит политсистемы. Потому что то, что было заявлено 15-го, это все только начало, первый шаг.
Скажите, пожалуйста, вот если все это вот таким образом рассматривается, к примеру, глава Чувашии, о котором мы уже упоминали, и вот это подпрыгивание с сотрудника МЧС при выдаче ему ключей, это все тоже предусмотрено?
Ну, когда вот эти глобальные планы разрабатывались, там, естественно, никто про Игнатьева из Чувашии не вспоминал. Там, извините, мир делят, да, а тут какой-то Игнатьев из Чувашии.
Обычно глобальные планы,
нет, ну, смотрите, какая причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь. Эти планы предусматривают, потому что, как мы уже говорили перед перерывом, власть уверена в том, что ей удастся поднять новую волну патриотизма Крым-2, но эта волна будет не столь длительной, как в случае с Крымом-1, не 2-3 года, а где-то на протяжении года. В течение этого года, условно говоря, подняли ее в марте, до марта следующего года она продлится. Нужно зафиксировать новую политическую реальность. Не только изменения в Конституции, но и новые персональные на властном Олимпе. Значит, что? Значит, эти события, там, успехи во внешней политике, они должны повлечь за собой. У нас, извините, когда президентский выбор? 24-й год. Да. Парламентский сентябрь 21-го. Уже только через полтора года. Значит, необходимо провести досрочные выборы. И парламентские, и президентские. Допустим, принято решение о досрочных парламентских выборах. Условно говоря, декабрь 2020 года. И вот, пожалуйста, Единая Россия в случае с главой Чувашии начала свою избирательную кампанию. Да, она фактически, ну, там можем разобрать сейчас более подробно, зачем это, что, как и делается.
Давайте,
да.
Вы что хотите сказать, что... Грубо говоря, это был человек, которому сказали подпрыгнуть за ключами, был человек, которому сказали это снять и выложить в YouTube?
Вот в случае с ключами, возможно, так оно и было. Давайте начнем просто сначала. Был и пока еще есть глава Чувашии, господин Игнатьев.
Который к тому времени уже предложил мочить.
Нет, он еще не продолжил мочить.
Которого
фактически уже списали, да, как политика под нож. Он по всем параметрам не проходит. Второй срок заканчивается в 2020 году. Пора менять. Рейтинг низкий. Пора менять. И в прошлом году обозначились какие-то проблемы со здоровьем. Там пошли слухи, вплоть до того, что он попал в больницу с инфарктом. Окружение команда все отрицает, но что-то там не так, да, как говорится, дыма без огня. По трем параметрам главу региона пора менять. Ну, можно было поменять его по-тихому, а тут он сам 18 числа сам подставляется, хамит журналистам, извините. Журналисты, как консолидированный...
Поздравляет с праздником, заявляет, что журналистов
откровенное
надо...
Откровенное хамство, да. Хамский выпад в отношении профессиональной корпорации, очень консолидированной и способной постоять за свои интересы, как показало дело Голунова. Сам подставляется, вызывает негативную волну. Сам, это было не срежиссировано, он сам по своей, извините, недальновидности подставился. И тут в Москве увидели, опа, хороший кандидат. Еще и журналистов против себя настроил. Все равно пойдет в отставку, а давайте мы из этого уберем его не по-тихому, а красиво, с тем, чтобы извлечь дивиденды. И вот второй прокол уже... Первый прокол это был прокол, а второй прокол я бы взял его уже в кавычки. Там как что детально, кто кому позвонил, кто сказал, как подпрыгивать, что там возможны варианты, но что вот это все развивается, ситуация с ключами от момента вот этого вот подбрасывания ключей и до нынешней истории с его пока исключением из Единой России, но уже фактически с неминуемой отставкой, да, это все пиар-компания, которая, с одной стороны, позволяет Единой России. У нас же что? Вот все мы проводим параллели с поздним СССР. Вот еще одна параллель. В позднем СССР общество все больше и больше стало отторгать элиты. Да, сказал, элиты не наши. Ельцин тогда сумел эту волну оседлать. Он что провозгласил? Борьбу с привилегиями. Вот. Вот сейчас такой же запрос в отношении элит сформировался в российском обществе. Почему? Это тоже тема отдельного разговора, отсутствие социальной перспективы. У нас нет будущего, они отобрали у нас будущего, да еще вот так вот хамят в открытую. Поэтому такая болезненная реакция на все хамские выпады.
Смотрите.
И вот этот, на удовлетворение этого запроса работает Единая Россия, во-первых. А во-вторых, она и губернаторам демонстрирует. Ребятки, вот смотрите, извините, мы вот сейчас сначала на комиссии по этике его пропесочили, потом исключили, а потом он лишится должности. Вы, ребята, губернаторы, смотрите, не все решается на Старой площади. Мы тоже кое-что по губернаторам решаем.
Ладно, про новое правительство тогда. Назначается новое правительство. Много говорят по поводу того, кто там по делу проходил, кто что писал в живых журналах, прежде чем был назначен в новое правительство. Общественность по этому поводу спорит, но позднее появляются первые как бы предложения правительства. Вот сегодня все обсуждают гипотетическое предложение Министерства связи чуть ли не в онлайне отдавать личные данные граждан силовикам. Как это понимать?
Ну, очень это все логично, это следовало ожидать, это цифровизация по-российски. Потому что вот когда у нас говорят про цифровизацию, все вот люди, которые в это вовлечены, позитивно к этому относятся, они думают, что цифровизация – это когда у гражданина расширяется окно возможностей, он может больше. Как бы не так. Ну, в смысле, чуть-чуть это и есть, да, все-таки МФЦ, они серьезно упростили жизнь, и госуслуги тоже упрощают жизнь, это есть. Но цифровизация, как ее представляет власть, это не расширение возможностей гражданина, а расширение возможностей государства по отношению к гражданину. Вот господин Мишустин, уже нынешний премьер, он когда был главой ФНС, перед ним поставили задачу, нужно налогов выжимать по максимуму. Как? Думай. Он придумал цифровизацию, ему не подсказали. Ну, наверное, кто-то из команд подсказал, но не сверху спустили. Он с этим проектом пришел, одобрили, провел он оцифровку налогоплательщиков. Другие представители его команды провели оцифровку там кадастровых объектов налогообложения, все прочее. И, пожалуйста, собираемость налогов возросла на десятки процентов на фоне роста экономики, там фактически стагнации, когда экономика растет 1-1.5%. Вот он результат. Фактически граждане, налогоплательщики стали прозрачными для государства. Сейчас эту практику переносят на общероссийский уровень. И господин Мишустин и его команда, они именно с этим мандатом пришли в правительство. И, кстати, правильно пишут СМИ, что, наверное, за последние 20 лет у господина Мишустина самый большой кадровый карт-бланш по формированию кабинета министров, потому что всегда все говорили, там, Медведев формирует правительство и прочее. Естественно, это лоббистские группы приходили к президенту, к Владимиру Путину, и говорили, то есть, ну, и у господина Медведева там был свой кусочек, свои люди и прочее. А в нынешнем правительстве сколько? 3 вице-премьера минимум, это креатура Мишустина, плюс там всякие вот технические вроде пресс-секретаря, руководитель секретариата,
да, это
и
представители
прочее.
ФНС.
Да, и аппарат правительства, назначения прошли фактически незамеченными, аппарат правительства, он определяет работу всего правительства, документооборот идет там. Там минимум 3 замглавы аппарата, это тоже представители команды Мишустина, еще несколько лояльных ему людей, которые с ним прежде работали параллельно, не в подчинении, и сработались. У него кадровый карт-бланш, да, и вот эта вот оцифровка гражданина уже со всех сторон, уже задача сделать гражданина максимально прозрачным для власти и с точки зрения изъятия из него дополнительных ресурсов, и с точки зрения обеспечения его политической лояльности, ну, такой вот а-ля...
Большой брат,
большой
как
брат.
Пишет русский инженер.
Да, это задача нынешней власти вообще и нового правительства в частности. Под это господин Мишустин получил карт-бланш.
По поводу карт-бланша на формирование нового правительства, о котором вы говорите, у вас есть какие-то объяснения, к примеру, скандалу вокруг министра культуры?
Нет, и когда я говорю карт-бланш, это не значит, что господин Мишустин на 100% или на 90% свободен в кадровых решениях, потому что если брать там строительный блок, господин Хуснуллин, это хоть там и пишут, что он с Мишустином в дружбе, но, может быть, это и так, не знаю, как говорится, там свечку не держал, да, но дружба это дружба, а когда деньги, вопрос на сотни миллиардов рублей, там дружба ничего не решает. И там господин Хуснуллин, это протеже там другой группы, в ее интересах он будет реализовывать общероссийскую реновацию, о чем он уже сказал. А что касается нового министра культуры, но она протеже, вряд ли там господин Мишустин приложил свою руку. Там, судя по всему, консервативное крыло российских деятелей культуры подсуетилось.
Означает ли скандал, что не очень тщательно подходят к подбору подобного рода кандидатов, точнее, к проверке того, что в их биографии?
Знаете, во-первых, все эти скандалы, что важно, абсолютно, начиная с публикации информации о недвижимости господина Мишустина и ниже там по правительственной иерархии, что примечательно, фактически все они, вся информация появилась уже после назначения, значит, никто не ожидал. Кстати, вот в отношении нового министра культуры компромат начал появляться раньше, потому что ее лоббировали уже на замену господину Мединскому, наверное, последние полгода. И там вот эти вот скандалы, все, что у нас фильмы не окупаются, ведь новый министр за это отвечал в своей прежней должности. То есть, в принципе, отставка правительства была неожиданная, а ее назначение, оно так или иначе, оно ожидалось. А то, что компромат такой появляется, причем, да,
там, как
в отношении ряда чиновников компромат такой уже. Вы пишете, да, знаете, когда министр культуры говорит, что там, ну, там не будем перечислять, что там вытащили из ее живого журнала, ну, некоторые вещи действительно вопиющие. Когда там про другого министра есть информация, что у него есть вообще-то судимость, да, это все-таки министр, а не замначальника департамента, там, на что можно глаза закрыть. Ну, это значит, что... Да, эта информация известна, просто на нее не обращая внимания, во-первых. А во-вторых, наверное, есть ощущение, что репутация и рейтинги этого правительства не так важны, как рейтинги даже прошлого правительства, которое просуществовало меньше 2 лет, не говоря уже о рейтингах правительства Медведева образца 2012-2018 годов. Наверное, поэтому господина Медведева еще из правительства вот убрали, все говорят, за что, не за что, его из-под удара вывели. Вопрос, какие рейтинги будут у этого правительства в конце года, и какие там претензии будут к отдельным министрам к концу этого года, не будут ли они гораздо более серьезными, чем там к тем же социальным министрам, министрам социального блока, которых вот недавно отправили в отставку.
Учитывая, что вы говорили в течение этого часа, какие-то политические прогнозы хотя бы на первую половину года можно давать?
Ну, только один очень-очень общий прогноз, это то, что нас ждет очень интересная и очень напряженная динамика, то есть Россия сейчас российская политика вышла из той спячки, в которой она была всю вторую половину десятых годов, там, после, ну, наверное, года, после 14-го года. Вот у нас будут происходить события сейчас, по крайней мере, они запланированы, по своему масштабу, каждый из которых будет напоминать март 14-го года Крым, условно говоря, и внутри, вот, и таких событий будет не одно запланировано, а сразу несколько. То есть вот Россия, она сейчас вышла из той политической спячки. Но, знаете, вопрос, интересно-то будет интересно, а будет ли легко, скорее всего, станет сложнее, потому что это всегда вот подобная политическая движуха, она сопровождается и негативом в отношении рядового населения, но другого выхода нет. Процессы все 15 января, они уже были запущены. Старт дан. Это вот джин обратно вот,
как 235-й пишет с большой буквы прямо, эпоха перемен.
Эпоха перемен, да, и уж здесь за китайцами не будем банальность повторять там про жить эпоху перемен, но мы в ней уже живем. Это вот пожелание, не дай тебе Бог жить в эпоху перемен, то есть ты можешь жить, а можешь и не жить, вот как оно сложится. Так получилось, что после 15 января мы уже живем в эпоху перемен. У нас нет выбора, жить в эту эпоху или не жить. Мы уже живем в эпоху перемен, у нас только есть выбор, как к этим переменам адаптироваться.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот», это Павел Салин, он директор Центра политологических исследований в финансовом университете. Павел Борисович, да, все, уже с наушниками все получилось, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Вот вы сказали, что Москве удастся договориться с Лукашенко. В конце 2019 года договориться не удалось. Более того, ситуация бы обострилась. А что изменилось к настоящему времени? Ну, поменялось правительство. А что, разве председатель правительства определяет, какие принимать решения в отношении Белоруссии?
Хорошо. Нет, совершенно вы правы, не председатель правительства, но... Во-первых, в правительстве есть такой не совсем заметный всего лишь замминистра экономического развития, господин Бабич, да, которого сам Лукашенко настоял, чтобы Москва его убрала с поста, у него по отношению к Белоруссии, несмотря на то, что он всего лишь замминистра, самые широкие полномочия. Во-вторых, в администрацию президента пришел господин Казак. Он будет отвечать в том числе и за это направление, за Украину и за Белоруссию. Он очень жесткий переговорщик. Он говорит с позиции силы, как и господин Бабич. Плюс в отношении господина Лукашенко есть определенный инструментарий, там я не буду оглашать, но который пока еще не... Это касается там и окружения его кадрового. Не зря он не так давно поменял и главу Совета Безопасности, и министра обороны. Он тоже там чувствует, что...
Перед декабрьскими переговорами с Россией.
Нет, не перед декабрьскими, это произошло вот неделю, что ли, назад. Вот когда Владимир Путин...
вторая волна.
Ну, вторая волна, да. Это произошло после того, как вот Владимир Путин огласил послание, у нас это вот произошло где-то в течение нескольких дней. То есть он тоже понимает, что происходит. И есть уверенность у Москвы, что так или иначе Лукашенко удастся продавить. А если раньше удастся продавить Зеленского, да, то сопротивление Лукашенко, оно теряет всякий смысл. Ему особо опираться не на кого. Есть, у правда, Лукашенко есть одна карта, которую он до конца не разыграл. Насколько удастся ему это разыграть? Тут это Китай, китайские кредиты.
812-й спрашивает, с вашей точки зрения, может так случиться, что вот эти 25 лет для кандидатов в президенты Российской Федерации, это под Лукашенко?
Нет, я не уверен, что это под Лукашенко, все сейчас об этом говорят. У российских властей есть тысяча один способ, как не допустить Лукашенко к тому, чтобы он баллотировался на пост президента России. Лукашенко предлагают, так и ходят слухи, циркулируют, ему предлагают пост спикера парламента союзного государства, что ему очень не нравится, потому что, ну, все прекрасно понимают и роль парламента в Беларуси, и роль парламента в России. Это для господина Лукашенко, который, пусть и в маленькой стране, но полновластный хозяин, он будет де юре там третьим в иерархии, а де-факто там тринадцатым, условно говоря, с учетом там роли силовиков в этом союзном государстве, с учетом роли крупного бизнеса и все прочее. Естественно, его это не устраивает. А на президентский пост его не допустят и не допустили бы без этой нормы. Это делается под другие цели, не связанные с союзным государством.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос. Не могут вот эти перемены привести, как в 85-м году Михаил Сергеевич Горбачев начал перемены, и мы потом через 6 лет, они вышли из-под контроля, а через 6 лет получили развал.
Вы полагаете, что они тогда вышли из-под контроля? Да, так же не может получиться?
Ну, оно вот, большие опасения, что оно будет так же получаться, только не через 6 месяцев, не через 6 лет, условно говоря, там, не через 6 лет, а, условно говоря, через 6 месяцев. Ну, или там через 16 месяцев, там, не в 2020 году ситуация выйдет из-под контроля, а в 2021. А российская власть, она фактически копирует 100% действия СССР. То есть вот что у нас сейчас в экономике происходит? Что происходило во времена СССР? Рост экономический себя исчерпал, и Горбачев объявил сначала ускорение. Не перестройку, перестройка потом, когда ускорение провалилось. Он объявил ускорение. Ускорение в чем выражалось? В том, что в 5 раз выросли инвестиции в машиностроение. Это не помогло. Куча оборудования закупили за рубежом за валюту. Извините, вот у москвичей я в середине нулевых годов там был на территории, когда еще завод еще банкротился. Там это вот за 100 валюты платили 80-е годы, там это груда металлолома ржавого лежала. Все деньги просто проржавели народные. Все провалилось, объявили перестройку, ситуация вышла из-под контроля. У нас объявляют сейчас,
что
нацпроекты. У нас сейчас нацпроекты. Это ускорение. Нацпроекты не получилось запустить, сейчас новое правительство попытается их перезапустить. Вопрос, какой будет результат. Поэтому, да, вполне может быть все по позднесоветскому сценарию.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне хочется вашего гостя спросить... Вот Луганская и Донецкая республика, предъявят ли они претензии по возвращению денег, ну, то есть разрушенного этого все, компенсацию они потребуют Луганской и Донецкой Украине?
Ну, наверное, это будет аргументом в переговорах, но в любом случае следует понимать, что если будет реализован союзнический проект с Украиной, то за восстановление ДНР и ЛНР в первую очередь будет платить Россия. Вот если, если бы не было, как предполагалось, реализован этот проект, а была бы обратная интеграция ДНР и ЛНР, почему еще Украина не хочет их? Потому что восстанавливать нужно, у Украины денег нет. Поэтому если и будут восстанавливать эти территории, то в первую очередь, там, условно говоря, на 80%, если не на 100%, из российского бюджета. Может, формально это как-то пройдет через украинский бюджет, пройдут российские деньги, но реально за это будет платить российский бюджет, потому что у украинцев денег нет. А Запад, тем более, на это давать ничего не будет.
Полминуты до окончания программы, но вы говорите за российские деньги, при этом Россия говорит, что Луганск и Донецк скорее должны быть частью Украины.
Да, они, по мнению
России... В этом нет противоречия.
В этом нет противоречия, потому что Луганск и Донецк — это предохранитель, российский предохранитель в теле Украины. По замыслам российских властей, это не Луганск и Донецк должны вернуться в Украину, а Украина должна присоединиться к Луганску и Донецку и тем самым присоединиться к России.
Павел Салин, директор Центра политологических исследований и финансовых университет. Это была программа «Умные парни». Благодарю вас.